Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня понедельник, и мы начинаем продолжение цикла бесед, посвященных вопросу, с кем переписывается апостол Павел, в каких культурах живут люди, читатели его посланий. А чем эти люди живут? На какие вызовы апостол Павел в своих текстах реагирует? И, собственно говоря, в какой контекст приходит христианство? В нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Отец Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем с вами говорить про послание к римлянам, которым цикл, и про римлян, да, которым цикл этих посланий апостола Павла, собственно говоря, и открывается. Послание это по объему самое, наверное, существенное.
Большое.
Да, объемное и удивительное. Потому что, ну вот, допустим, послание к коринфянам, да, подразумевается. Есть город Коринф, там живут люди, коринфяне. Послание к галатам, да, послание к там, филиппийцам, к колоссянам. Имеются в виду конкретные города и жители этих городов. И вот послание к римлянам. Я предполагаю, что открою, и там будут римляне. Я открываю, вижу там римлян, но римлян несколько странных. Апостол Павел обращается к иудеям и эллинам. И, в общем, приходит на память откуда-то из подсознания всплывающая фраза про Римскую империю как плавильный котел для народов. Отец Максим, вы могли бы объяснить, вот что все это значит? Кто те люди, к которым апостол Павел в послании к римлянам обращается?
Ну, прямо кто те люди, это надо конкретно с библеистами говорить, потому что об этом есть специальные исследования, что из себя представляла иудейская община в Риме, какова там была степень эллинизации. Все же апостол Павел пишет так или иначе не «Урби эт орби», как папы римские потом стали писать, и не же к всему населению столицы, вот, а, понятно, к тем, кто находится с ним в единой религиозно-культурной парадигме. Но, конечно, сами эти люди находятся в ситуации, когда, собственно, Римская империя как империя возникла. Вот она только-только возникла. По сути дела, какое-то время назад кончились гражданские войны. Ну, гражданские войны, это все, все об этом знают хотя бы по Шекспиру, да, там Цезарь и Клеопатра, Антоний и Клеопатра, первый триумвират, второй триумвират. Вообще ужасная была история, когда римское государство находилось на грани гибели, это была в прямом смысле слова такая серьезная гражданская война. Ну, великий император, по которому все потом будут себя именовать, искусное происхождение, от которого будут выводить вплоть там до русских царей, там, или там, например, там, каких-то британских монархов, Октавиан Август, в этой войне в результате побеждает, и династия Юлиев, она становится первой династией Римской империи. Август, Тиберий, при котором, как мы знаем, Понтийский Пилат совершил свое злодейство, вот в дату, которую мы определяем как 33-й год новой эры, то есть от Рождества Христова, и дальше вот Юлии до Нерона включительно, это первая императорская династия. Потом будут еще некоторая смута, и потом будут Флавии, и потом будет время там Трояна и его преемника. Это золотой век Римской империи, римской культуры, которая в этот момент видится абсолютно победительной, потому что она еще, конечно, будет расширяться. Еще будут и на север, и на восток, и еще Британия предстоит завоевать до конечных пределов. Африка, там, максимальное расширение Римской империи будет при императоре Траяне, это там, 10-е годы уже 2 века, когда там до нынешней Румынии на севере Дакия станет частью, там, Месопотамия станет ненадолго, но частью Римской империи. Дороги. Вот символ победоносности и уверенности в себе римского государства – это дороги. Via Appia, Аппиева дорога, которая поныне является проезжей. На ней там до катакомб на автобусе можно или на автомобиле доехать сегодня. Ну, себе представим, там 2000 с лишним лет. Ну, я даже не буду говорить, можно соотнести с чем-то, что мы знаем потом в строительстве. Да, то есть люди пешком могли прошагать, если нужно было перебросить военные силы, вот, да, фактически в любую часть на западе, на востоке, на севере и на юге. Строятся города, в общем, по плановым образом. Воздвигаются, тиражируются произведения искусства.
Тиражируются.
Тиражируются, потому что мы знаем часто, что мы знаем про античную скульптуру. Мы имеем в основном римские копии греческих оригиналов, как оно написано в музеях. И чаще всего это не лучшие копии. Это то, что в качестве монументальной пропаганды расставлялось в определенном порядке. Там обязательно должны были быть статуи действующего императора, великих предков, родственников, олимпийских богов. Религия у римлян была в этом смысле интересна. Она была прежде всего свидетельством гражданской лояльности. Она не подразумевала, кроме мистических культов, которых искали люди с особой религиозной мистической интуицией, там митры, кибелы, вот еще какие-то там элевсинские мистерии. Но вот для абсолютного большинства религия означала, с одной стороны, то, что я добропорядочный гражданин, что я, если нужно, принесу жертвы в урочные дни там, императорской семьи, официальным богам Рима. У меня стоят дома алтарь, есть где там божества семейные расположены, там праздники есть определенные. Но какого-то такого, то, что мы сейчас подразумеваем поиска, когда говорим о религии, поиска интимного внутреннего общения с божеством, да вовсе нету. Мы текстов-то таких не найдем, сколько-нибудь в значительном объеме, которые нам об этом бы говорили в том же в первом столетии. Не говорю, что вовсе нет, да, там позже будет философия неоплатонизма, есть те или иные мистические искания, но это, в общем-то, относится к статистически очень незначительной группам людей. Вот, да. Но эта религия, с одной стороны, была себе вполне толерантной по отношению к религиозным воззрениям народов, которые входили в состав Римской империи. Пантеон спокойно включал и не только родных уже вполне греческих богов, которые парно существовали, парными именованиями по отношению к тем, что в латинском языке было, но и египетских, но и ближневосточных, но и, там, если нужно, в Галлии, гальских, вот, все это свободно инкорпорировалось. За исключением, да, довольно особенным, это отдельная тема с иудеями, но по отношению ко всем остальным одно было требование. Вы не противопоставляете свою религиозность официальной государственной. Вы не настаиваете на эксклюзивности своей религиозности, что только она есть подлинная религия. И это был тот конфликт, который у римской... у римского государства, у римской религиозности, у римской официальной доктрины произошел с христианством.
Ну вот, до тех пор, пока христиане не стали для Римской империи очевидным совершенно новым вероучением, да, новой вот этой религиозной традиции, пока они воспринимались, если я верно понимаю, как, ну, своеобразные секты внутри иудаизма.
Конечно, да, так и было, иудеев, да, так и писалось.
То какого-то особого внимания они к себе не привлекали, и как опасность, опять же, получается, тоже не воспринимались. Почему к иудаизму было столь особое отношение? В силу древности традиции, древности Бога иудеев?
Ну, все же оно было особенное до определенных пределов. Во-первых, было понятно непреодолимость этой ситуации. Были там так называемые иудейские войны. Они будут позднее, но на апостольском поколении. Спаситель предсказал взятие и разрушение Иерусалима, и оно произойдет в апостольский век. Позднее, уже при Флавиях, будущий император Тит возьмет и первый раз разрушит Иерусалим, а это в 69-70-е годы. Вот. А еще через, там, сколько считаю, через 60 примерно лет уже при императоре Адриане Иерусалим будет разрушен настолько, что он будет стерт дотла, и потом, ну вот мы знаем все эти истории из обретения креста Господня, да, там будет отдельно даже искаться место, где собственно, могло все это произойти. Там,
да, это, экспедиция археологическая.
Да, императрица Елена, это отдельная, действительно, археологическая, первые церковно-археологические такие раскопки. Но мы вступаем на очень, с одной стороны, тонкий лед, а с другой стороны, очень большую тему. И тут от истории до конспирологии можно всего привести, и до там историософии, почему к иудеям такое было отношение. С одной стороны, можем сказать, что это мы действие промысла Божия в человеческой истории. С другой стороны, что финансово-экономическая роль иудейской общины всегда была значительна, в том числе и капитал уже и тогда имел свое значение. С третьей, практическая политика не подразумевала провоцирование конфликта со значительной, при этом по всей империи имеющей свои как бы филиалы этническо-религиозной общины даже до войны и в итоге, конечно, победоносной для римлян, очень затратной и влекущей многочисленные проблемы, необходимость там воинские силы держать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о том, как в римскую культуру приходит христианство, в каком контексте это все происходит и с какими вызовами, получается, да, христиане сталкиваются. Вот когда апостол Павел пишет свое послание к римлянам, это, если не ошибаюсь, конец 50-х годов, где-то там 58-й, по-моему, чаще всего называется. Это еще до вот этого разрушения Иерусалима во второй половине годов 60-х, начале 70-х. Кстати, для меня, знаете, интересно было, когда я к сегодняшней нашей встрече готовилась, увидела, что ряд историков объясняют, откуда римляне взяли такие сумасшедшие деньги на строительство Колизея. Мы понимаем, Колизей – один из символов, да, Рима, римской архитектуры, римской власти. власти, римской мощи, не только дороги, но вот и Колизей. Император Веспасиан начал, да, Тит подхватил.
Ну, да, амфитеатр Флавиев, да, его да. Историческое название, это амфитеатр Флавиев, то этот символ значимости новой династии.
Да, да, и что оказывается, разграбление Иерусалима стало во многом той финансовой опорой, которая позволила эту громаду, это восхитительное строение возвести, помимо рабского труда,
да,
естественно.
Но Иосиф Флавий довольно подробно это все описывает в Иудейских войнах. Да.
Отец Максим, ну вот смотрите, мы имеем действительно очень интересную культуру римскую, которая в религиозном смысле толерантна, да, терпима к самым разным культам и готова их даже там как-то воспринять в себя и внести в свой пантеон там какую-нибудь очередную статую. Вопросов нет. Когда же появляется христианство, вот как раз апостол Павел, да, пишет римское общение, очевидно, уже становится, там кто-то уже начинает, да, напрягаться, кто это такие, да, что с ними происходит. Вот, становится очевидно, что при всех вопросах и невписываемости христианства вот в этот привычный античный римский мир, христиан становится все больше и больше. Это значит, что, наверное, христианство ответило на какой-то внутренний запрос. Что там происходило?
Ну, тут вот еще что важно сказать. Вот был вопрос, почему к иудеям относились, ну, чаще принимая их особенность.
Не заставляя их поклоняться другим богам.
Это было связано еще и с тем, что очевидным образом иудаизм никогда не был прозелитическим. Он имел в виду своих, евреев. Включение других этносов, обращение неевреев в иудаизм никаким образом в ветхозаветной религии не подразумевалось. Вот как какая-то, ну, как бы сказали, миссионерская или там прозелитическая задача. И в этом смысле христианство оказалось совершенно иным. В этом смысле апостол Павел говорит, когда декларирует, что нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, как раз очень опасную с точки зрения римской доктрины религиозную вещь. Он говорит, что это религия для всех. Не для богатых и бедных, не для господ и рабов, не для какого-то этноса. Она обращена ко всем. То, что мы вам проповедуем, Евангелие, благую весть о том, что Сын Божий стал человеком, принес искупительную жертву, воскрес и дает нам возможность вместе с Ним здесь на земле начать путь в вечность, и что только Он есть путь истины и жизнь, которым этой благой вечности можно достигнуть, и что в иных религиях о благом можно говорить только в той мере, насколько их, ну, простите, современного послания, да, совпадает, их так, миссия совпадает с тем, что учит христианство. Во всем остальном это действие врага рода человеческого, это заблуждение, это помрачение, это дьявол в конечном итоге действует. Это вот весь этот толерантно-религиозный мир разрушает. И становится понятно, что христиане не согласны, что они не согласны принести жертву перед императором, перед статуей, перед Зевсом Олимпийским, перед там, официальным, ну, там, Юпитером, да, перед любыми официальными божествами, потому что, ну, нет, это настолько несовместимо с тем, что они верят, а при этом они верят так ярко и убедительно, они говорят, апостольское поколение, о том, что они видели своими глазами, то их невозможно испугать. То, во что, что они верят, что не знают, ждет их потом, делает их непреодолимыми для любых гонений извне. Скоро они там гореть будут в Риме, когда Нерон устроит показательное обвинение христиан за то, что сделал сам с Римом, когда нужно будет найти виноватых и ничего не отказываться. Все же это удивительные поколения, где фактически нет ренегатов. Ну, там в художественной литературе, там нам там 19-20 веков все время какие-то рисуются, там Юсенкевич, там в Камгридеш есть какие-то такие слабые ренегаты, но то, что мы знаем о первохристианском поколении, это удивительное с точки зрения даже статистики единство в способности претерпеть то, что претерпеть, как кажется, невозможно. Никто никогда так не мог сделать. И так будет фактически до того самого начала 4-го столетия, когда христианство станет признаваемым, потом терпимым, потом официальной религией Римской империи. И тут возникает конфликт. Конфликт религиозный, плюс еще первое христианство, в общем-то, не склонно было как-то инкорпорировать античную культуру. До того, пока там Василий Великий, и тоже, в общем, довольно-таки особое место занимающийся от отеческом наследии, напишет трактат юношам о том, как пользоваться языческими книгами, пройдет много довольно времени еще. Да, там первые апологеты будут указывать на какие-то моменты общности, но главным образом они могут говорить, ну как вы можете в это все верить? Здесь мы читаем первых там, мы, там уже, или апологетов в особенности, Октавий, Минуций Феликс или другие тексты, то там, ну, ну что вы, посмотрите, что делают ваши так называемые божества. Вы вот этому готовы поклониться, они показывают, что антропоморфность, человеческая страстность, вот все это такое невысокое в античной религиозности не может никак соотноситься по уровню с тем, что мы вам проповедуем-то. Поэтому только клеветой могли на христиан-то. Вот отсюда возникают эти мифы о там, кровавых жертвоприношениях, то есть искажение учения о Евхаристии и прочее, прочее, там, поклонение там, ослу там, или еще что-то. Клеветы, которые вбрасываются в народное сознание с тем, чтобы возбудить массу против христиан, чтобы побудить население доносить.
Ну, если верно понимаю, в античном мире, ну, как у эллинов, так же и у римлян, вообще вот этот вот их сон божеств ведет себя местами совершенно отвратительно и действительно совсем не лучше, чем проявляется в той или иной ситуации порой человеческая природа. То есть, по идее, они божества, но чем принципиально, особенно вот с точки зрения моральных качеств, они хотя бы на голову выше человека, совершенно непонятно. Может быть, поэтому действительно, когда начинается проповедь христианская о Боге, действительно о Боге, не о вот этих вот человекоподобных, антропоморфных, как вы выразились, да, существах, а о Боге, создателе небо, земли, человека
единым,
и боги любви.
Единым, невидимым, непознаваемым, да. Который сын свой народного послал его туда.
И о боге любви, что важно, да, и о боге, который на такую жертву ради людей готов, что совершенно невозможно объяснить, кроме как любовью. Может быть, поэтому тоже люди начинают прислушиваться и вовлекаться. Ведь, ну правда, распространение идет не только потому, что в Римской империи хорошие дороги христианского учения и знания, и свидетельства о воскресении Христовом, но и потому, что люди, услышав это, начинают по-другому жить.
Да, и они видели, что эти люди живут по-другому, что, ну, да, как бы христиан не клеветали, было понятно, что они живут по какому-то другому совершенно закону. что преодолевает социальные различия, как это было в первохристианских общинах, что богатые и бедные не находятся на каких-то полюсах, где люди не могут пересечь, где действительно и эллины, и иудеи, и римляне, и скифы могут...
И мужчины, и женщины.
Да, и мужчины, и женщины, рабы, свободные, у одной евхаристической чаши собраться, слушать одну проповедь и объединены одной верой. И что их объединяет единое убеждение и подлинный религиозный энтузиазм. Вот чего мы решительно не видим в античной религии, ну уж точно вот времен возникновения христианства, мы не видим никакого внутреннего одушевления. Да, есть там исполнение обрядов. Ну, вот полагать, что были весталки. Ну, вот весталки, ну, пожалуйста, вот да. Но это же просто предполагается. Ну, если она вдруг нарушит обет, ее накажут, в том числе жестоко могут наказать. Хотя уже на это смотрят так, ну, это какой-то варвар тоже так наказывать. Периодически прецеденты возникают, но они будут такими, скорее осуждаться уже даже, да, даже сознанием общественным. Ну, можно там на какие-то праздники возбудиться до религиозного экстаза. Это, конечно, приносит красок в жизни тех или те или иные. Да. Но в целом, ну, нет ничего такого, что питало бы душу, что зажигало бы глаза. А тут-то есть. У римлян зажигались глаза от другого, от... действительно, величие того, что совершалось, от победоносности, которой никогда до того не знала человеческая история, от колоссальных успехов в экономике, в культуре, в юриспруденции, в выстраивании государства. Действительно, какие здания, какая словесность, это же эпоха великой римской литературы, Гораций, Овидий, Вергилий, Катул, историки, там, Светоний, Тацит. Все это плод эпохи Августа. Да Цезарь, в конце концов, сам записки Цезаря, это навсегда такая чеканная латинская проза, которая, в том числе, в истории литературы навсегда войдет. Все это есть. Плюс образованные люди становятся билинговыми. Конечно, не народные массы, но образованные люди говорят на двух языках. Хорошим тоном является ездить в Афины, припадать к священным камням и что-то такое изучать, связанное с греческой философией. Но все это не религиозность. Да, там мы периодически видим, вот что там в эклогии Вергилия о ожидании таинственного преобразователя жизни, что там о Севилле говорится. Но это вот нахождение таких фрагментиков, которые что-то бы должны сказать. А основная масса, вот посмотрите, дошедшая до нас античную словесность, там минимум реальной религиозности.
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о контексте римской культуры, в которую приходит христианство. Как встречаются две эти культуры и что происходит на выходе. Собственно, в куда апостол Павел, простите за выражение такое, да, пишет свое послание к римлянам. Буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы говорим сегодня об античном Риме, говорим о той культуре, где тоже появляется христианская община, которой апостол Павел направляет одно из своих посланий. Собственно, это самое первое послание в череде написанных им, как мы сейчас их видим в Новом Завете, свете, да, вот просто в порядке того, как они опубликованы. Это послание самое объемное, пожалуй. Это послание, затрагивающее огромное количество тем.
Ну, там и история Софья христианская.
Да, отец Максим, вот, понимаете, да. Снова вот открываешь, читаешь и думаешь, Господи, ведь он гений. Апостол Павел гений. До того, как сложился корпус текстов евангельских, который мы сейчас знаем, это вот мы сейчас открываем Новый Завет. У нас там сначала 4 Евангелия, а потом апостольские послания. И апостола Павла, причем послания еще не самые первые. Но ведь он их писал, когда корпус вот этот еще не сложился. И он там прописывает эти заповеди о любви к ближним, так, как будто бы он сам лично их слышал от Христа.
Да, при этом скажем нашим слушателям новоначальным, что апостол Павел пережил мистическое обращение только по дороге в Дамаск. Вот после Вознесения, после Пятидесятницы, бывший первоначальным гонителем христиан, его встреча с Богом была вот такой мистический переворот. Он не был среди тех, кто ходил со Христом по дорогам Иудеи. Он в каком-то смысле воспринял свой опыт от тех апостолов, которые видели и слышали, но плюс то, что он пережил, то, что описано в книге Деяний, его путь действительно совершенно особенный.
У меня ощущение, что он, знаете, как будто он вообще в постоянном богообщении, потому что несколько раз увидеться с апостолами, этого мало, чтобы так почувствовать Божию любовь. Не имея раньше подобного опыта, не воспитываясь в христианской культуре, не получая образование в семинарии, он создал такое, что, ну, вообще невозможно даже помыслить себе по масштабу.
Но в каком-то смысле апостол Павел подтверждает слова Спасителя, который по отношению к закону Ветхого Завета говорит, что он пришел не нарушить его, но исполнить. Потому что он, воспитанный в традиции просвещенного иудаизма времен земной жизни Спасителя, и в этом смысле первоначально оказавшийся гонителем христианства, он как раз ветхозаветную религию усвоил и принял, и воспринял во всей ее полноте, и для него переход от религии Ветхого Завета, религии, богооткровенной религии Ветхого Завета, да, для нас Ветхий Завет – это не перевернутая страница, к Новому Завету он был естественным, он как раз показывает естественность этого перехода, и напротив неестественность непринятия благовестия Нового Завета, если ты пытаешься стоять на действительном знании, изучении и принятии того, что содержит Завет Ветхий. Это очень, в этом смысле он тоже очень важная фигура.
Отец Максим, в античном мире, понятно, корпус текстов Ветхого Завета актуален только для культуры иудейской. Но
ну, хотя перевод 70 уже существует, да, так скажем, да,
язык.
Перевод на греческий язык, перевод 70 есть, но, безусловно, мы не найдем каких-то, какой-то, вот, скажем, рецепции либо влияния там на античную философию, в прямом смысле слова, там на, ну, там есть Филон Александрийский, но, опять же, иудейская традиция, вот, да.
Тем не менее, все-таки, как это бывает с гениальными людьми, я сейчас не апостола Павла уже имею в виду художников, художников слова, скажем, упомянутый вами Вергилий, они ведь часто имеют тонкую интуицию, которая позволяет им что-то предчувствовать, предвещать или почувствовать, несмотря на то, что вот воскресение Христово им незнакомо, непонятно, да, и так как библейские пророки, да, выражаются, они не выражаются, но художественная интуиция все равно их к чему-то начинает подводить. Вот не случайно же, да, когда Данте пишет «Божественную комедию», он Вергилия выбирает себе проводником. Понятно, что это Данте итальянец, для него важна вот эта преемственность с античной культурой. Но тем не менее, вот, может быть, есть на что обратить внимание и в римской литературной традиции тоже.
Ну да, но если мы исторически посмотрим, то что потом было воспринято, переработано и как-то стало неотъемлемой частью христианского, ну, мыслительного дискурса, да, так сказать, понятийного круга, то это все же не столько словесность, ну, изящная, так скажем, да, там, поэзия, там, проза, римская проза вообще отдельная тема, вот, да, сколько философия. Конечно, ко времени апостольской проповеди, наверное, наиболее близким учением философским к христианству было и оказался, это был стоицизм. Такой наиболее крупный представитель стоицизма в апостольский век – это Сенека. С его там двоюродным братом апостол Павел встречается, это упоминается в книге «Деяний». Тот, кстати, достаточно мягко поступает с апостолом Павлом. И в последующие века возник даже, ну, понятное по происхождению миф о том, что апостол Павел с Сенекой общался, вот, да, и каким-то образом едва ли не тайно обратился в христианство. Это, конечно, совершеннейший миф, но он, понятно, из чего вырос. Если посмотреть, ну, к примеру, нравственные письма к Луцилию, то с точки зрения этической доктрины там очень многое близко подходит к богооткровенной религии, и, может быть, так сказать, менее всего есть то, что ей противоречит. Есть, конечно, да, там культ мужественного самоубийства, свойственный стоицизму и Сенекой, там в ряде трактатов развивавшийся, это не христианское учение, но во многом другом, да, и Сенека, конечно, и потом, даже видно по количеству рукописей его, которые там в средние века дошли, он будет весьма переписываем и изучаемым автором. Платонизм античный к этому моменту не являлся активным и творчески развиваемым учением. Неоплатоники – это все же эпоха более яркие неоплатоники, эпоха более поздняя. И это отдельный и серьезный разговор о том, кем они были и как они повлияли на развитие христианского богословия, прежде всего на терминологическую систему, понятийную систему христианского богословия, и как там Аристотель повлиял на христианское богословие, это все же будет уже позднее, чем в апостольский век. Но вот если брать весь объем античной культуры, то думаю, что не погрешу против истины, если не скажу, что более всего христианством было воспринято лучшее в античной философии, все же не в словесности светской, изящной словесности, а в философии, и очень многое в правовой системе. Конечно, правовая система римского государства, может быть, не всегда идеально применялась, ну, безусловно, не всегда идеально применялась, и, прежде всего, сами императоры более всего нарушали эту систему, но она была системой, выстроенной и функционирующей, то, что в основном-то объеме она функционировала во всей империи. Скажем, каноническое устройство, последующее христианской церкви, оно, конечно, будет соотноситься со знанием правового кодекса Римской империи, и Юстиниан когда-то позднее и право уже Ромейской империи, не будем слово Византии употреблять, церковно-государственное, оно, конечно, будет опираться и на там, Квинтилиана, и на римское право как таковое. апостол Павел там пару раз упоминает в его посланиях, можно найти там ссылки, там про Критина, он одного античного поэта упоминает, который о них, говоришь, Критине всегда лжецы, вот, но это такие вот просто, ну, оговорки образованного человека, он говорит, как мы что можем там Маяковского упомянуть или Пушкина, а это там в речи даже тот, кто его 100 лет не читал, и, в общем, для кого он не важен, так он, пожалуй, оговаривается, а философия, да.
Но, кстати, не только философия, но ведь и римское право, благодаря которому апостол Павел в итоге оказывается в Риме, требуя суда кесаря. Он имеет в виду, что сейчас он наконец-то сможет до Рима доехать, дорога долгая, а вот теперь, потребовав суда, он в Риме оказывается.
Ну да, он римский гражданин, тут тоже скажем нашим слушателям, что ко времени земной жизни апостолов, земной жизни спасителей и апостольского поколения, только абсолютно меньшая часть населения империи имела римское гражданство. Это особый правовой статус. Римских граждан нельзя было там физически там наказывать, и казнь предполагалась только в случае вынесение судебного приговора через усечение мечом. Вот не там казнь на кресте, там не еще какая-то, а усечение головы мечом. Вот, да. И можно было в силу, если тебе принадлежал этот статус, требовать, вот да, пожалуйста, везите меня на суд императора в Рим. Вы тут не имеете права со мной разбираться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер. Все же, отец Максим, хочется снова вернуться к вопросу о том, в какой запрос попадала апостольская проповедь в римской культуре. Вот я представляю себе этот Колизей. Ну, понятно, что когда апостол Павел пишет свое послание, Колизей еще не только не построен, но даже еще и не начат.
Ну, есть другие амфитеатры, где проходят игры, где все то, о чем мы знаем, гладиаторские игры, там, звери, все это... Широко практикуется, народ собирается, радуется, вообще радуется вот этим всем убийством.
Да, да, то есть вот это самое хлеба и зрелищ, и...
Римляне больше любили гладиаторские игры, чем театр. Вот если греки предпочитали театральные зрелища, ну или там олимпийские игры, которые все же смертоубийств не предполагали, а, ну то есть они там могли случиться, но в плане состязательности, там вот тебе бег, вот тебе колесницы, еще что-то, то римляне предпочитали смертоубийство в прямом смысле слова, вот так, чтобы один другого там мечом, ну или чтобы зверушки покусали до смерти.
Или зверушек покусать. Зверушек-то тоже жалко. Там же как, сколько там истребили львов, леопардов.
Ну ладно, это вы переносите.
Ну, простите, да.
Гуманистическую культуру
никто их не считал.
Нового времени на античность. Вот
ну да, но людей, конечно, перебили не меньше, чем животных, к сожалению. Да, к сожалению, по отношению к одним и к другим. И потом ведь гладиаторские бои и расправы с христианами. Это тоже впоследствии имело место в этих самых римских форумах, амфитеатрах.
С христианами, с побежденными народами тоже. Это же тоже устраивалось. Вот и до христиан, безусловно, был. Вот победят кого-нибудь, та же иудейская там, война, ну, безотносительно христианства, или там с галлами, или еще с кем-то. Вот всю эту толпушку сюда, и их, пожалуйста, это тоже всякие развлечения с представителями побежденных народов вам на потеху публики здесь будут устроены. Вот. Не с христиан началось массовое истребление людей в амфитеатрах.
Вот эти все обычаи и нравы, как кажется со стороны, совершенно не предполагают того, что людьми будет услышана апостольская проповедь. Но вот я уж не знаю, да, вы сейчас обязательно это прокомментируете, но мне бы хотелось словами Пастернака здесь сказать. Можно я процитирую?
Ну, давайте, Пастернак.
Из «Доктора Живаго», там размышления Николая Николаевича Веденяпина, это дядя, собственно, заглавного героя. «Рим, — пишет он в своих размышлениях, — был толкучкой заимствованных древних богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок, даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, простите, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали. И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились, и начался человек. Человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, привет Горькому, да, человек, благодарно разнесенный по всем колыбелям, колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира». С чем бы вы согласились, с чем нет, отец Максим?
Ну, красиво очень все это сказано. Ну,
Пастернак, когда... чушь.
Нет, героям сказано красиво. Вот это такое гомилетически звучит, очень изящно все это. Такое противопоставление вот всего этого задавленно безвкусного новому светлому. Ну, Рим не был... государством, где все было задавлено
и
безвкусно, во-первых. Да, и он не сводился к одним гладиаторским играм, и, конечно, в Колизее было тесно, вот, но при этом и достаточно комфортно, ну, нужно сказать, для тех, кто туда приходил посмотреть, вот, да, и не то, что это какого-то рода... тусовки 19-20 столетия, там 20-21 столетия, вот, да. Но принципиальный посыл понятен, хотя, может быть, он выражен не совсем не исторически точно и слишком так, слишком красиво. Столкнулись два абсолютно разных мира. Самодостаточный в себе, уверенный в себе и еще на века вперед победительный мир римской цивилизации, который как раз будет все более упорядочиваться. Ну вот она достигнет своих пределов там через, ну, меньше, чем через 100 лет после там, 33-го года. Будут наместники провинций, отчеты, вот смотрите переписку Плиния-младшего, образованный человек с императором Трояном, говорю, потому что там как раз упоминает, что с христианами это делать, вот, и вполне в рамках правового государства, вот, ну, если донесут надо, вот, а так сами не копаем, пусть там...
И, кстати, по-моему, там он упоминает, что на анонимные доносы не стоит обращать внимание.
Ну, главным тоже, образом, да, что не нужно инициировать, да, не нужно инициативничать, но если население жалуется, надо отреагировать. А так, вообще, главное, стабильность поддерживать. Вот это на то, что этот вот пакс романа, римский мир, вот это везде и навсегда, и ничто никогда с этим сделать не может. Вот уж во что римляне верили тогда крепко, что это навсегда. Не может возникнуть никакой силы, которая извне это победит. А действительно, победа начинается над вот этим Римом, таким, как он тогда был, изнутри. Начинается с того, что небольшая группа людей, путешествуя по Римской империи, и Павел из них, апостол Павел, самый активный, и вот то, что мы называем тремя миссионерскими путешествиями, это такой объезд значительной части Римской империи, то, что мы знаем прямо вот по деяниям и по посланиям. И другие апостолы больше знаем по там, житиям и по последствиям, но вот они тоже расходятся, и даже за пределом, все же в основном в Римской империи. Библии проповедуют. Первоначально, по большей части, среди иудейских общин, с которыми они были религиозно, этнически родственными, говорят вот об этой перемене, которая произошла. Но мало ли каких религиозных движений не возникало и в том веке, и прежде, и потом в Римской империи. Но оказывается, и это, на мой взгляд, одно из ярчайших доказательств богооткровенности христианской религии. Без всякой внешней поддержки. При очевидном противодействии государства. При великой, мощной культурной и правовой системе, которая, в которой это все не вписывается. При взгляде на иудеев как на чужих точно по отношению к римлянам. Ну, сейчас даже без относительно прочих коннотаций, ну, точно чужие, не свои. При том, что абсолютное большинство из них, первых христиан, не занимает сколько-нибудь приметного положения, да и римских граждан среди них абсолютное меньшинство, что это среди там рабов, каких-то бедных людей или единиц людей из высших сословий, которые вдруг заинтересовались, что это такое свое обычное, то у меня в доме там шушукаются, говорят там слуги и рабы на эти темы. И вот это все побеждает. Не вдруг, не сразу, через слово проповеди, через свидетельство жизни, через свидетельство смерти, через то, что Нерон сжигает, а они не отступаются. И дальше эта проповедь идет. Вот начинают, вот солдаты, оказывается, могут легионеры начинать принимать христианство, оставаясь легионерами. Да, там колеблются, можно ли служить в армии, и стал христианином, и будут мученики, которые будут отказываться, но большинство говорит, нет, можно, вот только жертв мы не будем приносить. Вот мы погибнем за империю, если нужно, но вот тебе, император, жертв приносить не будем. Если нужно за казнить, казни, мы и сопротивляться не будем. Это тоже было совершенно необычно. Как не сопротивляться? Вот обрати внимание, христиане не образовали никакой политической партии. Они не пытались продвинуть своих кандидатов на императорский престол. Они не действовали путем там закулисной политики с тем, чтобы иметь большее влияние. Они просто жили сообразно со своей верой. И это побеждает. И это без того, что Бог в них действовал, невозможно никак объяснить. Рационально это объяснить невозможно. И это свидетельство того, что наша вера есть вера в истинного Бога, и наша вера есть вера Бога откровенная. Другие мировые религии распространялись, или ну, в определенном этническо-государственном каком-то контексте, или при поддержке государства. Ну, как потом христианство будет распространяться уже среди варварских народов в иные века. Или путем военных захватов, как, начиная там с 6-го столетия, происходит с одной из мировых религий. Или каким-то другим образом. Так, как христианство, никто больше. И это есть вера наша, вера, победившая этот мир. О чем нам Господь наш Иисус Христос говорит, и то, что апостолы, апостол Павел, может быть, ярче всех своей жизнью и своими писаниями свидетельствует.
Ну, будем, так сказать, честны, последовательны. Дальнейшая история христианства действительно знает разные периоды, но как оно зарождается на территории Римской империи, как оно точнее, не зарождается, а распространяется, и чем оно захватывает людей, безусловно, не обещанием земных благ, безусловно, не какими-то плюшками ощутимыми и не... как это сказать, расширением там каких-то возможностей и прочее, а проповедью любви и свидетельством о воскресении. И оказывается, что это так важно людям услышать. И не только рабам, но ведь, отец Максим, вы тоже сейчас сказали, и знатные патриции начинают со временем христианство принимать, и есть изумительные примеры, которые, простите за выражение, сейчас просто на голову не налазят. Ну, те же София и
да, нет,
ее дочери.
Это там, или мученица Фелициата, там есть ярчайшие, да, все же у нас есть, именно как раз благодаря правовому системе римского государства, вот эти древние акты мучеников, которые есть в прямом смысле протоколы судебных процессов. Они, конечно, потом немножко обрабатывались, но в принципе, исторически, вот самые такие яркие из них – это протоколы судебных процессов. Судья спрашивает, люди отвечают, вот, да, от начала процесса до вынесения приговора и потом казни. И это бесконечно ярко. Вот, мне кажется, эту мысль мы должны еще раз озвучить, и у меня видится очень принципиальный. Христианство победило не благодаря, а вопреки. Не через то, что оно оказалось в какую-то эпоху, когда у нас были соответствующие запросы людей. Не потому, что месседж христианства был хорошо соотносим с посланием христианства был хорошо соотносим с античной культурой и религиозностью. Не потому, что в этом какие-то поиски единой религиозности для империи потребовались вдруг. Все было против, а оно победило. И это только потому, что Бог был с этими людьми, с теми, кто был, нашими предшественниками в церкви, и мы вот должны в них вглядываться и понимать, что вот в этом победа христианства. Главное, не в опоре на внешние силы, не в, там даже не в просвещении, не в культуре, не в... все это важно, да, все будет естественным, как бы, плодом бытия христианства в истории. Но победа Христова, она только благодаря вере в воскресшего, воплотившегося Сына Божия и в принятии Его как единой истины пути и жизни. Если это есть, будет победа христианства. Если этого нет, ни культуры, ни традиции, ни скрепы, ничто этого не принесет.
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, был в нашей студии. Отец Максим, спасибо вам огромное за этот разговор, за погружение в контекст эпохи этого столь парадоксального, изумительного, страшного и принципиально важного с точки зрения уроков для нас первого века по Рождестве Христовом в античном Риме во время проповеди там апостольской и послания апостола Павла.
Спасибо. Да, очень обнадеживающего нас, потому что это начало и суть, и корень нашей веры. И мы вот должны в него вглядываться, если мы хотим быть с ними в одной церкви и в одной вере.
Аминь. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».